Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать четвертую часть интервью о начале Великой Отечественной войны, битва за Москву, с любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны Тимофеем Сахаровым. Здравствуйте, Тимофей.
Здравствуйте.
Мы продолжаем говорить о битве за Москву. И можем сразу напомнить нашим радиослушателям, что битва за Москву включает в себя не одно какое-то грандиозное сражение, а целую серию боевых операций, и можно даже по датам определить временной отрезок вот битвы за Москву.
Да, ну, битва за Москву началась в конце сентября 1941 года и закончилась уже весной 1942 года, как бы уже в тот момент, когда наше контрнаступление стало останавливаться. Ну, собственно, битва за Москву, по официальным как бы версии историков, начинается 30 сентября 1941 года, когда в германском командовании был озвучен приказ Гитлера о начале операции «Тайфун». Собственно, на тот момент, как уже было сказано, обстановка на фронтах была во многом катастрофическая для Красной Армии. Перед этим с 10 июля по 10 сентября происходило грандиозное сражение за Смоленск, которое закончилось, к сожалению, поражением наших войск, но оно растянуло, собственно, сроки самой операции «Барбаросса». Немцы были вынуждены использовать для Смоленского сражения огромные силы, которые были скованы этим сражением и не могли продвигаться дальше на восток.
Еще есть интересная такая версия некоторых историков, основанная на документах, что вот эта битва за Смоленск сыграла огромную роль в том, что Япония не открыла второй фронт против СССР, не начала войну. Указывает, вот, например, историк Исаев на это, именно основываясь на японские документы. Когда они увидели, что, возможно, такая сопротивляемость немецкой армии, они изменили свои планы. Это тоже очень показательный такой важный факт.
Японцы в тот момент еще только находились при подготовке к своему вступлению во Вторую мировую, и в тот момент принималось решение о том, наносить ли удар на северо-запад в сторону Советского Союза и пытаться вступать в войну с ним, или же наносить удар, наоборот, в сторону Юго-Восточной Азии, как, собственно, и получилось в декабре 1941 года. То есть японцы в тот момент, в сентябре 1941 года, еще находились в стадии подготовки. Но в результате было выбрано все-таки юго-восточное направление, потому что японцам, с одной стороны, действительно, они видели, что даже вермахт начал буксовать уже в Смоленском сражении, то есть той стремительности наступления, которая отмечалась, например, там, во Франции, в Польше, там, в Югославии и так далее, не отмечается. Движение вермахта стало намного более тяжелым и медленным. Но, с другой стороны, японцы имели опыт Холхенгола в 1939 году, когда они попытались захватить союзную нам Монголию, туда были введены советские войска, японцы потерпели поражение. Ну и, кроме того, Япония нуждалась более всего в нефти, а в тот момент, в общем-то, основные нефтяные ресурсы Азии, доступные японцам, находились именно вот в Малайзии и Индонезии. И в этом смысле это направление для них было более перспективным, чем направление на наш Дальний Восток и Сибирь, потому что основные месторождения нефтяные Сибири были разведаны намного позже, только уже лет через 20 после войны.
Вот отмечаем мы все-таки, что вот это сражение за Смоленск, оно было очень важным, как, собственно, и все другие сражения.
Безусловно. К концу сентября немцы накапливают крупную группировку сил между Смоленском и Вязьмой. И в тот самый момент, к началу операции «Тайфун», из-под Ленинграда немцы скрытно перебрасывают 4-ю танковую группу из группы армий «Север». Надо напомнить, что 8 сентября 1941 года уже замкнуто кольцо блокады, и немцы решили не штурмовать Ленинград, и решили, что подвижные части из группы армий «Север» можно перевести в группу армий «Центр», тем более, что немцы сами понимали, что срок операции «Барбаросса» затягивается, а до Москвы еще предстояло только добраться, то есть до Москвы еще было более 200 километров.
Кстати говоря, даже не учитывая то, что столица Москва – это знаковый город и просто принципиально было необходимо его взять, как и все захватчики, как и Наполеон это делал. Даже не только с морально-политической, а даже, можно сказать, и с духовной точки зрения, вот это символ такой мощи, то есть сердце России. Но и нельзя не отметить стратегическую важность, потому что Москва – это железнодорожный узел, где, по данным тех лет, за сутки проходимость была до 500 эшелонов. То есть это огромные нагрузки, и это помогло бы логистически вермахту в их делах. И, кстати говоря, тоже есть такая версия, то, что они не смогли взять Ленинград, тоже им помешало и в этом смысле, потому что открывался там Северный морской путь, через который можно было тоже снабжать армию. Поэтому здесь всегда сплетается очень много интересов.
Москва действительно огромный транспортный узел, как была, так и остается даже при современных технологиях. Суть состояла именно в том, что если бы мы вынуждены были сдать Москву, то фронт бы откатился очень далеко на восток, потому что другого подобного крупного узла, который бы давал возможность перебрасывать войска, технику и так далее, у нас просто не было. И в результате действительно пришлось бы отходить намного дальше на восток, и положение сложилось бы действительно еще более тяжелым и катастрофическим.
Если вернуться к воспоминаниям маршала Жукова, когда ему задавали вопрос, какой период битвы за Москву считают самым таким напряженным и опасным, он называл как раз с 6 по 13 октября. Он говорил, что они все были опасными, и многие направления были открыты для похода на Москву, продвижения вермахта. Но именно эти числа он называет, и в них как раз и укладываются события, о которых мы будем говорить, и о подвигах подольских курсантов, и о 28 панфиловцах. Это все как раз в эти сроки укладывается.
Да, началось сражение с того, что 30 сентября вторая немецкая танковая группа генерала Гудериана наносит удар значительно южнее Брянска. Вторая часть его сил наносит удар, наоборот, с севера. И уже 2 октября немецкие войска окружают Брянск и войска Брянского фронта, стоявшие на этом направлении. Уже 4 октября Гудериан начинает наносить удар в сторону Орла и Тулы. И в это же время, 2 октября, севернее на шоссе Смоленск-Вязьма немцы наносят удары на флангах. Изначально наше командование предполагало, что немцы ударят вдоль шоссе Смоленск-Вязьма, собственно, по самому шоссе, потому что это самая короткая дорога на Москву. И основные силы были брошены именно на укрепление этого направления. Но немцы, тоже предполагая, что русские будут обороняться больше всего именно здесь, разведали более слабые позиции на флангах и нанесли удар через них.
Они вообще двигались достаточно по непроходимым дорогам, таким лесным, натыкаясь, кстати, на наши артиллерийские позиции. Тем не менее, этот замысел, их такой хитрый план, он все-таки удался. И потом, когда длительные эти бои будут продолжаться за Вязьму, кстати, это тоже был узел железнодорожный, тоже очень важный, а там уже дальше Ржев, тоже был стратегически очень важный пункт.
Безусловно. И, собственно, удары были нанесены не вдоль шоссе Смоленска-Ярцево-Вязьма, а на флангах. Немцы используют здесь две танковые группы, третью танковую группу ГОТ и четвертую танковую группу Гёпнера, прибывшую из-под Ленинграда. Надо сказать, что когда удар наносится десятикратно превосходящими силами противника, а немцы именно массировали силы на коротких участках фронта, относительно узких участках фронта, то даже как бы вы храбро не сражались, как бы не идеально была оборудована ваша позиция, вас все равно просто сомнут, и удержать позицию практически невозможно.
Еще с учетом того, что активно действовала авиация, а мы знаем, что наши самолеты, значительная большая часть была уничтожена еще на аэродромах в первые дни войны, поэтому преимущество в небе было тоже на стороне немцев. И иногда обвиняют генерала Шапошникова в том, что он был за то, чтобы тоже ударным кулаком отбивать силы противника, в отличие от того, что Жуков предпринимал такую цепочную, выравнивая по всей линии обороны небольшими такими атаками.
Небольшими контрударами отодвигал линию фронта и выравнивал, собственно, фронт и противодействовал таким образом вражескому вклинению. Не одним мощным контрударом, а несколькими небольшими контрударами более локального значения. Тут надо сказать, что 4 октября Конев, командующий войсками Западного и Резервного фронтов, находящимися, собственно, между Смоленском и Вязьмой, начинает понимать, что противник может выйти к нему в тыл. Он сообщает об этом в Ставку, но получает приказ держаться. 5 октября Вяземский котел уже сформировался, немцы уже окружают наши войска под Вязьмой. В результате в двух котлах, Брянском и Вяземском, оказывается до 580 тысяч наших войск, и практически за ними если еще буквально неделю назад они были мощной преградой на пути к Москве, то сейчас они уже в окружении, и за ними наших войск уже практически нет.
Это четыре армии.
Ну, даже больше, там части разных армий были, скажем, на Брянском фронте это две армии, и в Вяземском котле, насколько помню, еще четыре армии.
Ну вот тоже такой момент из воспоминаний маршала Жукова. Он тогда ведь возглавлял Северный фронт и его вызвал в Ставку.
Ну, маршал Жуков, как мы знаем, находился в Ленинграде с начала сентября, и, собственно, он занимался укреплением обороны Ленинграда. Но когда уже стало очевидно, что войска Вяземского и Брянского фронтов окружены, и практически дорога на Москву открыта, и стало понятно, что положение действительно критическое, то было решено отозвать Жукова из Ленинграда и передать ему командование операции под Москвой, поскольку под Ленинградом положение уже относительно стабилизировалось, да, уже начиналась блокада.
Стабильно ужасное положение.
Да, было. Положение было стабильным, по крайней мере, немцы уже явно не готовились к штурму Ленинграда, и больших крупных наступательных операций там не планировалось.
Ну вот Сталин, когда вызвал Жукова к себе, по воспоминанию самого маршала, он приехал в Кремль где-то ночью, в его кабинет, главнокомандующий работал, как он говорит, стал задавать вопросы, и что происходит на Западном фронте, и тогда Жуков ему сказал о том, что вот окружения и связи нет, практически не было связи с Коневым, и не было связи с резервными силами под командованием Буденного. И тогда, значит, Сталин его отправил на месте попытаться картину эту всю увидеть, что происходит ближе к линии фронта, и Жуков туда и отправился. Очень интересные его живые воспоминания. И там уже по дороге, когда он все-таки нашел штаб Семена Буденного, он получил известие о том, что его назначили командующим Западным фронтом, и потребовалось срочно отбыть уже, опять же, в Ставку.
Ну, собственно, Жуков, прибыв на место, констатировал буквально следующее. Фронта обороны на западном направлении фактически уже нет. Все пути на Москву по существу открыты. То есть положение было очень тяжелым, и в этих условиях единственным рубежом на пути немцев к Москве становится Можайская линия обороны.
Эта Можайская линия обороны имела длину около 220 километров, и это от Волоколамска до поселка Дечино.
Да, ну это уже немножко южнее Малоярославца. Ну, длина была, да, около 250 километров. Находилась Можайская линия примерно на удалении 120 километров от Москвы. На Можайской линии строили доты, рыли противотанковые рвы, создавались позиции противотанковых орудий на танкоопасных направлениях. Но проблема была в том, что Можайскую линию обороны нечем было насытить. Боеготовых войск под Москвой на тот момент почти не было.
Да и не успели эту линию укрепить, потому что вот, ну, вот были железобетонные эти доты, но не было бронированных щитов, и маскировку не успели все это, потому что немцы достаточно продвигались энергично. И плюс авиация немецкая, она же беспрерывно бомбила. Но надо отдать дань памяти тем москвичам, которые участвовали в создании этих укрепсооружений, которые рыли рвы противотанковые. И не только москвичи, а и жители ближайших районов.
И Москвы, и Калужской области, и других регионов. Ну, в этих условиях принимается Жуковым довольно трудное решение использовать для обороны Можайского рубежа, с одной стороны, курсантов училищ, а с другой стороны, перебросить туда войска, которые только в тот момент начали перебрасывать под Ленинград. А надо сказать, что в Ленинграде уже начинался голод, и под Ленинградом стали накапливать силы для прорыва блокады. Но в данном случае, когда уже совсем происходил кризис под Москвой, было принято решение свежие дивизии, перебрасываемые на Волховский фронт, перебросить обратно под Москву. Это были в основном дивизии, сформированные в глубине страны. Большинство этих дивизий были сформированы еще в июль месяце, и пройдя двухмесячный курс подготовки, в общем-то, были уже отправлены на фронт.
Ну вот отмечается еще таким правильным стратегическим решением перманентная мобилизация, когда из дальних районов страны, в дальних районах, там, скажем, как в Казахстане, в Киргизии, формировались как бы запасные войска, которые, собственно, потом и становились передовыми войсками, о чем мы будем говорить, когда скажем о сражении панфиловцев. Но здесь надо сказать обязательно о самих подольских курсантах. Вот это же артиллерийские пехотные училища, где буквально в течение там 12-часового режима, вот в сутки, обучали младший офицерский состав. Их очень здорово готовили. Это были совершенно молодые люди, но уже успевшие пройти такую достаточно приличную подготовку.
Ну и кроме того, что надо сказать, что курсанты – это самый драгоценный ресурс, который может быть в условиях войны. Курсанты – это будущие офицеры. А на войне более всего не хватает командиров младшего и среднего звена. Их нужно много, и они гибнут часто, потому что они сражаются непосредственно на поле боя вместе с солдатами. Но если солдата можно подготовить достаточно быстро, то офицера готовить намного сложнее и дороже. Но поскольку ситуация была безнадежна, то для обороны Можайского рубежа действительно были привлечены курсанты военных училищ. В частности, действительно, курсанты Подольского артиллерийского и Подольского пехотного училищ. Их направили на Можайскую линию обороны в районе поселка Ильинское в начале октября 1941 года.
Надо сказать, что их было чуть больше 3000 курсантов. А немецкая армия, которая двигалась на них, превосходила, наверное, во сколько там раз?
Ну, превосходство у немцев было в несколько раз по численности, плюс, ну, немцы шли на них танковыми частями, соответственно, то есть у немцев были и танки, и мотопехота, и артиллерия, плюс
и авиация.
Господство в воздухе. Ну и в начале октября немцы начали наступление в направлении Малоярославца. 5 октября немцы захватили Юхнов и вышли на подступы к Малоярославцу. В обороне Красной армии образовалась брешь на участке Можайской линии в районе поселка Ильинское. Немцы планировали использовать эту брешь для дальнейшего глубокого прорыва и удара в сторону Москвы. И 5 октября 1500 курсантов артиллерийского и около 2000 курсантов пехотного училища были отправлены на оборону Малоярославца. Сводному отряду была поставлена задача преградить путь немцам на Ильинском боевом участке на 5-7 дней, пока не подойдут резервные войска из глубины страны. 6 октября курсанты заняли позиции под Ильинским и укрепились на рубеже рек Лужа и Выпрейка от деревни Лукьянова до Малой Шубинки. В течение нескольких дней курсанты сдерживали наступление немецких войск, отбив 11 октября атаку многократно превосходящих немецких сил.
Можно еще дополнить, что тогда они медленно отступали, курсанты, совершая, конечно, невероятные подвиги. И так Медынь, вот городок, был оставлен, но вот тогда генерал-майор Смирнов, который был командующим, он приказал вернуть город, но получилось, что вот на курсантов, вот это, кстати, 11 октября на этом Ильинском рубеже двинулось 50 танков с пехотой. И получилось так, что рота фактически встала в полный рост и пошла на танки, даже вот такое было. И вот там ей замечательно приводится такой подвиг, что наводчик Юрий Добрынин, очень показательная фамилия, да, вот богатырская фамилия, он подбил 6 танков. В результате вот этого наступления 9 танков немцы оставили на поле боя совершенно в неравном бою, когда люди шли на танки, будучи пехотинцами. И, кстати, вот в документах фон Бока, как раз он возглавлял это наступление, у него как раз и значатся эти два подольских училища. То есть они
попали даже в сводку командующего всей группой армий «Центр». То есть о них стало известно у немцев даже на самом верху.
Да, и вот там в деревне Савиново, там уже участвовали войска СС и авиация, и приходилось видеть воспоминания оставшихся в живых из наших курсантов подольских, и говорили, что фактически их расстреливали в упор, и немцы забрасывали гранатами, то есть, ну, очень могли близко подойти.
Потерпев неудачу при наступлении 11 октября, немцы предприняли попытку атаковать позиции курсантов с тыла. Немецкие танки начали подходить с тыла, и сначала курсанты, занимавшие позиции, подумали, что к ним приближается помощь, то есть что сзади подходят свои танки.
Да.
Вот. И немцы даже пытались использовать тоже этот фактор. Они разместили на своих танках красные флаги, но
на первых танках.
Однако курсанты успели заметить, что, в общем-то, танки не свои, успели развернуться, открыть огонь. Надо сказать, что на вооружении у курсантов Подольского училища были тяжелые 85-миллиметровые зенитные орудия. То есть это действительно самое мощное зенитное противотанковое орудие начала войны. Это орудие пробивало все немецкие танки, находившиеся в тот момент на вооружении вермахта. И, соответственно, эти орудия стали действительно решающим фактором в том, что сражение подольских курсантов продлилось так долго. С другой же стороны, артиллерийским училищем руководил опытный боевой офицер, полковник Стрельбицкий, который уже имел опыт участия в боях летом 1941 года, после чего был, собственно, направлен обучать курсантов в Подольское артиллерийское училище. Это был храбрый, опытный боевой офицер, и, собственно, он и организовал противотанковую оборону под Ильинским.
Интересная подробность, что потом подольские курсанты оказались и в Березовке, вот где наши войска еще в наполеоновскую кампанию, защищая землю от французов, то есть и в этом же месте. Мы потом будем говорить о битвах на Бородинском поле, но вот здесь тоже вот такое вот получилось совпадение, если можно так сказать. И вот когда 18 октября был занят Малый Ярославец, и в окружение наши попали, то двое суток они все равно сражались и тем самым тоже удерживали крупные силы противника. Вообще, когда мы будем говорить о панфиловцах, о героизме, и когда им бросают упреки, что немцы свои задачи выполнили, я слышала от историков, что немцы свои задачи по всей линии фронта частично выполнили, они все равно продвигались, но ведь дело было во времени, это каждый день, каждый час, это была большая драгоценность для наших войск. Задержка противника – это большие достижения.
16 октября немцы усиливают натиск, курсанты уже понесли большие потери и в живой силе, и в матчасти.
Там, по-моему, 50% личного состава погибло уже.
Ну, значительная часть уже погибла, и под ударами превосходящих сил курсанты вынуждены отступать, и 17 октября командный пункт подольских курсантов был перемещен в поселок Лукьяново. В течение двух дней курсанты оборонялись в Лукьяново и Кудиново. 19 октября курсанты, оборонявшие Кудиново, были окружены, но с боями сумели прорваться из окружения. И в тот же день они получили приказ на отход. 20 октября оставшиеся в живых курсанты начали отход для воссоединения с войсками Красной Армии в районе реки Нара. 25 октября курсанты пешим маршем отправились в Иваново для продолжения обучения.
Ну, до этого еще, ведь там вот когда на реке Нара, это уже был последний рубеж обороны. Больше ничего, никаких рубежей защитных не было. В это время уже подошли сибирские дивизии, поэтому подольские курсанты имели возможность, оставшиеся в живых из них, имели возможность отойти. И вот надо отдать должное и пропеть вечную память и поклониться погибшим, потому что вот из более чем 3000 курсантов в живых осталось около 500 человек. Но они нанесли, уничтожили до 5000 немецких солдат и офицеров и вывели из строя до сотни танков. Вот такие результаты.
Ну и, собственно, бои под Ильинским, продолжавшиеся с 5 практически до 20 октября, на две недели замедлили немецкое наступление. И это только на направлении под Малоярославцем.
Это если вернуться к словам маршала Жукова о самом опасном периоде, когда были свободные пути на Москву. Вот какой внесли вклад эти герои, которые ценой жизни остановили? И, конечно, этот блицкриг не состоялся вермахтовский, и гитлеровская атака, в общем-то, захлебнулась. Вы прослушали четвертую часть интервью с любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны Тимофеем Сахаровым о битве за Москву. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. «Битве за Москву». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.